«Не сулит это ничего доброго», — уверяла она горничную на следующий день.
«Это от отлично в руки, только ему и никому больше».
И страшные глаза Черномазова, и странный стук, с которым посылка выпала у него из рук. «Такие вещи не сулят ничего доброго. Ни нам, ни кому-либо еще. Такой черный человек не может принести в дом удачу». «Посылка, как же?» «С такими-то дьявольскими глазами!» «А что ты сделала с ней?» — осведомилась горничная. Кухарка смерила ее взглядом. «Бросила в огонь, конечно. В печь, если уж быть совсем точным». Горничная, в свою очередь, смерила собеседницу взглядом и обронила. «Не думаю». Кухарка на некоторое время задумалась. Очевидно, в поисках достойного ответа. «Так вот...» Шумно выдохнула она наконец. «Знаешь, что я думаю?» «Не знаешь. Тогда слушай. Хозяин чего-то боится, вот что. Он чего-то страшно боится. Я знаю это с тех самых пор, как поступила работать сюда. И дело вот в чем. Когда-то давно, в Индии, хозяин ступил на стезю греха, и теперь этот тощий черномазый принес ему понятно что. Вот почему я и говорю, что бросила посылку в печь. Понимаешь?» Она понизила голос и прошептала.
«Там был кровавый идол в этой посылке. А хозяин... Что ж, он втайне поклоняется кровавому идолу».
Кухарка перекрестилась. «Вот почему я и сказала, что бросила сверток в печь. Понимаешь?» Горничная таращила глаза и хватала ртом воздух.
«И запомни мои слова хорошенько, юная Джейн», — добавила кухарка, поворачиваясь к кастрюле с тестом.
На том дело на некоторое время и заглохло, ибо, будучи ирландкой, кухарка больше любила смех, чем слезы, и, утаив от перепуганной горничной тот факт, что на самом деле она не сожгла посылку, а положила на рабочий стол хозяина, почти забыла о происшествии. В конце концов, в ее обязанности не входило открывать дверь посетителям. Она передала посылку, и совесть ее была совершенно чиста. Таким образом, никто явно не постарался запомнить ее слова хорошенько, ибо в ближайшем будущем ничего из ряда вон выходящего явно не случалось, как и положено в отдаленном предместье. И Моника по-прежнему находила радость в своих одиноких играх, и полковник Мастерс оставался все тем же мрачным деспотом. Влажный зимний вечер раскачивал серебристые сосны, дождь стучал по карнизам, и никто не наведывался в гости. Таким образом прошла неделя. Весьма долгий срок для тихого сонного предместья. Но вдруг однажды утром из рабочего кабинета полковника Мастерса раздался звонок, и, поскольку горничная прибиралась наверху, на звонок откликнулась кухарка. Хозяин держал в руках коричневую бумажную посылку, наполовину развернутую, с развязанной веревкой.
«Я нашел это на своем столе. Я неделю не заходил в кабинет. Кто принес это? И когда?»
Его обычное желтое лицо пожелтело от ярости еще больше. Миссис О'Рейли ответила на последний вопрос, на всякий случай датируя события более поздним числом.
«Я спрашиваю, кто принес это?»
раздраженно повторил полковник.
«Какой-то незнакомец», — пробормотала кухарка и робко добавила. «Не из здешних. Я его прежде никогда не видела. Мужчина».
«Как он выглядел?»
Вопрос прозвучал подобно выстрелу. Миссис О'Рейли опешила от изумления.
«Темный такой», — пролепетала она. «Очень темный, если я не ошибаюсь. Только он пришел и ушел так быстро, что я не успела разглядеть его лицо и...»
«Он что-нибудь велел передать?»
Перебил ее полковник. Кухарка замялась.
«Ответа он не просил»,
начала она, вспомнив о предыдущих визитах разных посыльных.
«Я спросил, передать что-нибудь велел?»
прогремел полковник. И еще мгновение, и миссис О'Рейли разразилась бы слезами и упала в обморок. Так боялась она хозяина, особенно когда врала напропалую. Однако полковник сам положил конец ее мучениям, резко протянув ей полуразвернутую посылку. Вопреки самым худшим опасениям миссис О'Рейли, он не стал ни допрашивать, ни ругать ее. В отрывистом голосе его звучали гнев, тревога и, как ей показалось, страдание. «Возьмите это и сожгите!» По-военному жестко приказал полковник Мастерс, протягивая посылку кухарке. «Сожгите или выбросьте эту дрянь прочь!» Он буквально швырнул сверток, словно не желая дотрагиваться до него, и продолжил металлическим голосом. «Если этот человек снова появится, скажите ему, что посылка уничтожена и мне в руки так и не попала!» Последние слова полковник произнес с особым нажимом. «Вы поняли меня?»
«Да, сэр. Конечно, сэр».
Миссис Орелли повернулась и неверным шагом вышла из кабинета, опасливо держа сверток в вытянутых руках, словно там находилось некое ядовитое кусачее существо. Однако теперь страх ее несколько поутих. Почему она должна бояться вещи, с которой полковник Мастерс обращается столь пренебрежительно? И, оставшись в одиночестве на кухне среди своих домашних богов, миссис Орелли вскрыла посылку. Развернув несколько слоев толстой коричневой бумаги, она испуганно отшатнулась. Но, к великому своему разочарованию и удивлению, обнаружила перед собой всего-навсего симпатичную куклу с восковым лицом, какую можно купить в любой игрушечной лавке за 1 шиллинг и 6 пенсов. Самая обыкновенная дешевая куколка с бледным, лишенным всякого выражения лицом и грязными волосами цвета соломы. Ее крохотные, неуклюжие ручки лежали неподвижно по бокам, и на сомкнутых губах ее застыла ухмылка. Впрочем, не обнажавшая зубов. Черные ресницы до смешного напоминали изношенные зубные щетки, и весь вид куклы в тонкой юбчонке казался жалким, безобидным и даже безобразным. «Кукла!» Миссис Орелли хихикнула себе под нос, и последние ее страхи растаяли без следа.
«Боже мой!»
– подумала она. «Видать, совесть у хозяина загажена, как пол в клетке с попугаем. И даже хуже!» Кухарка слишком боялась полковника, чтобы презирать его, и испытывала к нему чувство, скорее похожее на жалость. «Во всяком случае», – размышляла она, – «он крепко переволновался. Он ожидал получить что-то другое, явно не грошовую куклу». По доброте душевной миссис Орелли почти сочувствовала хозяину. Однако, вместо того, чтобы сжечь эту дрянь или выбросить, кухарка подарила ее Монике. Ибо это все же была вполне симпатичная кукла. Не избалованная игрушками девочка мгновенно полюбила куклу всем сердцем и в ответ на строгое предупреждение миссис Орелли дала честное слово никогда не говорить отцу об этом замечательном подарке. Отец Моники, полковник Хамбер Мастерс, производил впечатление разочарованного человека. Человека, по воле рока, живущего в отвратительном для него окружении. Вероятно, разочарованного в карьере, возможно, также и в любви, ибо Моника, несомненно, была внебрачным ребенком, и вынужденного из-за невысокой пенсии ежедневно ощущать зависимость от ненавистных обстоятельств быта. Он был просто молчаливым и ожесточенным человеком, и в округе не столько не любили, сколько не понимали его. Неразговорчивого полковника с его темным, изборожденным морщинами лицом принимали за темную личность. Ведь смуглый в сельской местности означает «таинственный», а молчаливость возбуждает и бередит праздную женскую фантазию. Симпатию и искреннюю приязнь здесь вызывает открытый добродушный человек с волосами пшеничного цвета. Тем не менее, полковник Мастерс любил играть в бридж и имел репутацию блестящего игрока. Посему по вечерам он уходил из дому и редко возвращался раньше полуночи. Картежники с явным удовольствием принимали его в своей компании, а факт существования у Мастерса обожаемой дочери в целом смягчал отношение общества к его загадочной персоне. Моника, хотя ее видели крайне редко, вызывала у местных женщин чувство умиления и, по общему мнению сплетниц, каково бы ни было происхождение девочки, он искренне любил ее. Между тем, Моника, в целом лишенная детских развлечений и игрушек, сочла появление куклы, этого нового сокровища, настоящим подарком судьбы. И ценность куклы возрастала в глазах девочки тем более, что это был тайный подарок отца. Множество других подарков получала она подобным образом
и никогда не находила это странным. Только отец никогда прежде не дарил ей кукол. И в этой игрушке таился источник неизъяснимого восторга. Никогда, никогда не выдаст Моника своей радости и счастья. Это останется тайной ее и папы. И все это заставляло девочку любить куклу еще больше. Она любила также и отца. Его постоянное молчание внушало ей смутное уважение и благоговейный трепет.
«Это так похоже на папу!»
– всегда думала Моника, получая новый странный подарок. И инстинктивно она понимала, что никогда не должна говорить за него «спасибо». Поскольку это являлось одним из условий чудесной игры, придуманной отцом. Но эта кукла была особенно восхитительна.
«Она куда более настоящая и живая, чем мои плюшевые мишки»,
сообщила девочка кухарке, критически исследовав игрушку.
«И как это ему пришла в голову такая мысль? Подумайте только, она даже разговаривает со мной!»
И Моника ласкала и качала на руках неживого уродца.
«Это моя девочка!»
– восклицала она, прижимая куклу к щеке. «Ведь никакого плюшевого мишку нельзя всерьез считать дочкой». Запеленатые медвежата – это все-таки не человеческие детеныши, в то время как кукла очень похожа на настоящую дочку. И кухарка, и гувернантка почувствовали, что с появлением новой игрушки в угрюмом доме воцарилась атмосфера радости, надежды и нежности, почти счастливого материнства. Во всяком случае, атмосфера, какую не смог бы принести с собой ни один плюшевый медвежонок. Дочка. Человеческое дитя, и все же и гувернантка, и кухарка, обе присутствующие при вручении девочке подарка, впоследствии вспоминали, что, вскрыв сверток и увидев куклу, Моника испустила вопль неистового восторга, до странности похожей на крик боли. В нем слышалась слишком пронзительная нотка лихорадочного возбуждения, словно некое инстинктивное чувство ужаса и отвращения мгновенно развеялось в вихре непреодолимой радости. Именно мадам Джотска вспомнила много времени спустя о странном противоречии в реакции ребенка на подарок.
«Мне тоже показалось, что она слишком уж громко завопила, если вы спрашиваете меня об этом», — признала миссис Орейли позже. Хотя в тот самый момент сказала единственное. «Ах, чудесно, замечательно, но разве она не прелесть? Мадам Джотска же только предостерегла воспитанницу».
«Моника, если ты будешь целовать дочку так крепко, она просто задохнется». Но Моника, не обращая ни на кого внимания, в восторге принялась баюкать куклу. Дешевую маленькую куклу с желтыми волосами и восковым личиком.